эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Метафизика ошибки», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Гениса «Довлатов и окрестности».
И мать, и жена Довлатова служили корректорами. Неудивительно, что он был одержим опечатками. В семье Довлатовых все постоянно сражались с ошибками. Не делалось скидок и на устную речь. Уязвленные довлатовским красноречием собеседники не раз попрекали его тем, что он говорит, как пишет. Его речи действительно не было обмолвок, несогласований, брошенных, абортированных предложений. Что касается ударений, то ими он способен был довести окружающих до немоты. Я, например, заранее репетировал сложные слова, но и это не помогало. В его присутствии я делал то идиотские, то утонченные ошибки. Но кто, кроме Довлатова, знал, что в слове «послушник» ударение падает на первый слог? На письме опечатки Довлатова казались уже трагедией. Найдя в привезенной из типографии книги ошибку, вроде той, из-за которой Сергей Вольф назван не дедушкой, а девушкой русской словесности, Довлатов исправлял опечатку во всех авторских экземплярах. Теперь я и сам так делаю, но раньше относился к ошибкам куда снисходительнее. Особенно к своим. В университете я был известен тем, что написал «Матрос» через два «С». Это еще что? Шкловский, говорят, писал «из искусства». Тем более, что опечатки не всегда зло. Только они, как писал Чапок, и развлекают читателей газет. Что касается советской прессы, то ее ради них и читали. Одни злорадно говорили, что в «Правде» правдивы только опечатки, вроде любимого Довлатовым «говнокомандующего». Другие, садисты из отставников, изводили редакции скрупулезным перечнем огрехов. Третьи собирали опечатки для застольных бесед. Дело в том, что опечатка обладает самым загадочным свойством анекдота. У нее нет автора. Сознательно сделанная ошибка редко бывает смешной. Нас веселит именно непреднамеренность конфуза. Ошибка осмеивает не только исковерканное слово, но и речь как таковую. Опечатка демонстрирует уязвимость письма, несовершенство речи, беззащитность языка перед хаосом, который, шутя и играя, взламывает мертвенную серьезность печатной страницы. Смех – это наши аплодисменты свободной случайности, сумевшей пробиться к смыслу. Так, в телевизионной программе, которую я редактировал в молодости, выпал мягкий знак названия фильма. Получалась историко-партийная клубничка «Семя Ульянова». Теперь, может быть, такое еще поставят. Сергей, как и все, любил байки про смешные ошибки. Про то, как Олешковский выпустил книгу, посвященную дорогим друзьям. Про то, как Глезер издал мемуары с полуукраинским названием «Человек с двойным дном». Но хуже всего был его собственный промах. Готовясь к 40-летию Бродского, Довлатов взял у него стихотворение для «Нового американца». Никому не доверяя, Сергей заперся наедине с набранным текстом. Сидел с ним чуть ли не всю ночь, но ничего не помогло. В стихотворении оказалась пропущенной одна буква. В результате получилось «Могила неизвестного салата». Юбилейный номер с этим самым салатом Довлатов в великом ужасе понес Бродскому, но тот только хмыкнул и сказал, что так может и лучше. В своем пуризме Сергей охотно доходил до занудства. Оценивая на планерках «Нового американца» статьи коллег, он всегда оговаривал, что судит не содержание наших материалов, а лишь чистоту языка. При этом Сергей, единственный недипломированный сотрудник газеты, обнаруживал неожиданные знания. Когда темпераментный Гриша Рыскин написал о «бездомных в грубой чесуче», один Довлатов знал, что чесуча делается из шелка. Впрочем, и невежество его было столь же неожиданным. Как-то он пытался исправить Ветхий Завет на Старый Завет. У Довлатова было, как он говорил, этическое чувство правописания. Характерно, что и в российских делах сильную реакцию Сергея вызывали не политические, а грамматические безобразия. С чувством, близким гражданскому негодованию, он, например, писал, что в книге Веллера обнаружил «пах духами» вместо «пахнул» и «продляет» вместо «продлевает». Отношения самого Сергея с русским языком были торжественны и интимны. В его выкрике «Какое счастье, я знаю русский алфавит» нет никакой рисовки. Писатель, который годами мучается с каждым предложением, привыкает любить и уважать сопротивление материала. Путешествие от заглавной буквы к точке напоминает головоломку. Долгие манипуляции вознаграждаются беззвучным щелчком, подсказывающим, что решение найдено. Та же упругая неуступчивость языка, что мешала автору, теперь держит страницу, распирая ее невидимыми силовыми полями. Надо сказать, что ненавидел Довлатов лишь чужие ошибки. Свои он не просто терпел, он их пестовал. И опечатки он ненавидел потому, что хотел сам быть автором своих ошибок. Однажды мы исправили описку в довлатовской рукописи. Сергей рассвирепел, и никакие словари не могли его успокоить. В конце концов он перепечатал из-за одной ошибки всю страницу, заставив сделать в газете сноску. Опечатка допущена с ведома автора. Такие примечания есть и в довлатовских книгах. Сделав сознательную ошибку, Довлатов хвастливо призывает любоваться ею читателя. Так, приводя пышную цитату из Гёте, он дает сноску. Фантазия автора. Гёте этого не писал. Другой его рассказ открывается предупреждением. Здесь и в дальнейшем явные стилистические погрешности. Интриговали Сергея и ошибки классиков.
Почему Гоголь отказался исправлять щекотурку, а Достоевский – круглый стол овальной формы? Почему Достоевский не захотел ликвидировать явную оговорку? Почему Александр Дюма назвал свой роман «Три мушкетера», хотя их, безусловно, четыре? Таких примеров сотни. Видимо, ошибки, неточности чем-то дороги писателю, а значит и читателю. Как можно исправить у Розанова «Мы ничего такого не плакали»?
У Довлатова ошибка окружена ореолом истинности. Ошибка – след жизни в литературе. Она соединяет вымысел с реальностью, как частное с целым. Ошибка приносит ветер свободы в зону, огороженную повествовательной логикой. Она знак естественного, тогда как безошибочность – заведомо искусственное, а значит безжизненное образование. Мир без ошибок – опасная, как всякая утопия, тоталитарная фантазия. Исправляя, мы улучшаем. Улучшая – разрушаем. Брехт говорил, что любят только счастливых. Довлатов любил исключительно несчастных. Всякую ущербность он принимал с радостью, даже торжеством. Недостаток, моральный, физический, играл роль ошибки, без которой человек, как персонаж судьбы и природы, выходил ненастоящим, фальшивым. Несовершенство венчало личность. Ошибка делала ее годной для сюжета. Вот так китайцы оставляли незаписанным угол пейзажа. Через отверстие в броне, пороки, преступления или хотя бы дурные привычки, человек соединялся с аморальным миром, из которого он вышел. Страсть Довлатова к человеческим слабостям была лишена злорадства и потому, в сущности, бескорыстна. Сергей был одержим не грехом, а прощением, что тоже не сахар, ибо слабым он прощал все, а сильным ничего. Встретив сильного, он не унимался до тех пор, пока не представлял его слабым. Проще всего этого было достичь при помощи денег. У всех окружающих Сергей подстерегал мельчайшие проявления скаридности, а если охота была неудачной, то провоцировал или придумывал их. Щедрость Довлатова была обременительной. В рестораны ходить с ним было сплошным мучением. За счет он дрался бешено, но горе тому, кто уступал право расплатиться. Довлатова завораживала магия денег. Сергей говорил о них постоянно, да и писал немало, как Достоевский. Он и разбогатеть хотел, как мечтали герои Федора Михайловича, трах и разбогател. Довлатова поражала связь, конечно, окольная, а не прямая, денег с любовью. Он удивлялся привязанности денег к своим хозяевам. Сергей свято верил, что одни рождены для богатства, другие для бедности. И никакие внешние обстоятельства не в силах изменить изначальную расстановку. Но главным для него была способность денег всякого человека сделать смешным. У самого Сергея отношение к деньгам было сложным. Как ни крути, они самый прямой эквивалент успеха. Между тем, все герои Довлатова – неудачники. Я хотел было исправить героев на любимых героев, но сообразил, что других у Довлатова и нету. Как раз жизненный провал и превращает отрицательных персонажей, если не в положительных, то в терпимых. Аура неуспеха мирит автора со всеми. С функционером-редактором, у которого лопнули штаны, с майором КГБ, который пьет теплую водку, со стукачом-однокурсником, которого не любят девицы, ну и, конечно, с бесчисленными алкашами, людьми, как он пишет, ослепительного благородства. Что все это значит? Милосердие? Не уверен. Тут, по-моему, другое. Довлатов смаковал провал. За довлатовскими неудачниками стоит картина мира, для которого всякое совершенство губительно. В сущности, это религия неудачников. Ее основной догмат – беззащитность мира перед нашим успехом в нем. И чем больше успех, тем страшнее последствия. Безошибочность сделала бы жизнь вообще невозможной. Представить только достигшую полного успеха коллективизацию, абсолютную расовую чистоту, безупречно работающую секретную полицию. Уралмаш со 100% эффективностью, перерабатывающий окружающую среду в тракторы, был бы успешней атомной бомбы. Единственная защита мира перед нашим неукротимым стремлением к успеху – несовершенство самой человеческой природы. Способность совершать ошибки, встроенное в нас страхующее устройство. Поэтому ошибка не искажает, а дополняет мироздание. Провал и успех – не антитезы, а полюса одного глобуса. И в этом метафизическое оправдание неудачи. Разгильдяйство, лень, пьянство разрушительны, а значит спасительны, ибо истребив пороки, мы остаемся наедине с добродетелями, от которых уже не приходится ждать пощады.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Метафизика ошибки», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Довлатов прекрасно рисовал. Я никогда не видел, чтобы он рассеянно чертил каракули даже на салфетке. Возможно, потому что не доверял подсознанию. Обычно он делал шаржи, остроумные и точные. Все начатое завершено, рисунок аккуратно упакован в отведенный ему размер. Казалось, сама бумага его дисциплинировала. Сергей писал с черновиком не только письма, но даже записки в два слова. Короче, рисунки Довлатова ничем не отличаются от его прозы, и именно потому не годятся в иллюстрации к ней. Больше всего книгам Сергея подходят рисунки Митька Александра Флоренского, оформившего четырехтомник Довлатова. Попадание тут достигнуто тонким контрастом формы с содержанием. Картинки сделаны так, как их бы нарисовал не автор, а его персонажи. Внешнее противоречие строгости и расхлябанности снимается мировоззренческим родством. Митьки выросли на той же грядке. Флоренский рассказывал, что решился принять заказ, только узнав, что они с Довлатовым пользовались одним пивным ларьком. Стиль Флоренского напоминает инструкцию Сергея к изображению Карла Маркса. Размазать обыкновенную кляксу уже похоже. Главный герой рисунка Флоренского – линия. Жирная, ленивая, так рисуют окурком. Кажется чудесным совпадением, что в этих чернильных разводах мы всегда узнаем Довлатова и его героев, от Пушкина до Таксы. Все они светятся невзрачным обаянием, внушая зрителю как раз ту снисходительную симпатию, которую привык испытывать читатель довлатовской прозы. Как у каждого движения, у Митьков есть свой основополагающий миф. Это миф об Икаре. Вопреки прометеевской трактовке, воспевающей дерзость человеческого гения, они создали себе образ трагикомического неудачника. Найдя такого героя у Брейгеля, они сложили про него митьковскую хоку.
У икарушки бедного только бледные ножки торчат из холодной воды.
Принято считать, что картина «Падение Икара» – притча о незамеченной трагедии. Непонятый гений, Икар погибает героической смертью, окруженный безразличием тех самых людей, которым он хотел дать крылья. Художник действительно демонстрирует нам, как все не заметили падение Икара. На тонущего героя не смотрят не только люди, пастух, рыбак, моряки и пахарь, но и животные, лошадь, собака, 4 птицы и 20 овец. Но это еще не значит, что все они не заметили происшествия. Оно их просто не заинтересовало. Окружающие не могли не слышать плеска и крика. Однако неудача свалившегося с неба Икара им не казалась столь важной, чтобы перестать пахать, пастись или поднимать снасти. Герои Брейгеля игнорируют не только Икара. Они и друг на друга не смотрят. Не только на этой, на всех картинах Брейгеля люди не встречаются взглядом. И на Перу, и в танце. Даже пустые глазницы слепых глядят в разные стороны. У них нет ничего общего, в том числе и общего дела. Брейгелевские персонажи не могут охватить взглядом и тот мир, в котором живут. Целиком пейзаж способен воспринять только зритель. Ему художник всегда дает высшую точку обзора. Наделяя нас птичьим зрением, он позволяет разглядеть сразу все. От былинки до гор, тающих за горизонтом. Лишь зрителю доступен и смысл свершающейся трагедии, которую он не в силах предотвратить. Поместив зрителя над миром, позволив осознать причины и следствия всего происходящего в нем, Брейгель в сущности поставил нас в положение Бога, всемогущество которого равно лишь его же беспомощности. Бог не может помочь Икару, ибо, исправляя ошибки, он лишь приумножит их. Падение Икара у Брейгеля происходит весной. То же солнце, что расплавило воск на крыльях Икара, пробудило природу. Что же делать? Отменить весну, чтобы спасти Икара? Добро всегда становится злом, когда вмешательство воли или чуда нарушает нормальный ход вещей. Ни мудрость, ни любовь, только безразличие природы способны решить это этическое уравнение. Икара нельзя спасти. Его провал не роковая случайность, а трагическая закономерность. Смерть Икара не жертва, а ошибка. Не подвиг, а промашка. И сам он не мученик, а неудачник. Изображая жалкую кончину Икара в холодной зеленой воде, Брейгель взывает не к состраданию, а к смирению. Воля и мужество требуются не для того, чтобы исправить мир, а для того, чтобы удержаться от этой попытки. Помочь ведь вообще никому нельзя. Я всем это повторяю с тех пор, как умер Довлатов.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Метафизика ошибки», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Гениса «Довлатов и окрестности». В передаче звучали любимые джазовые музыканты Довлатова «Каунт Бейси» и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».